Здравствуйте, всех рад приветствовать. И рад, что сегодня имею возможность обратиться снова здесь к вам, в Эстонии, в этом прекрасном месте, в центре Арвопиарта. И все эти годы я очень скучал по этой конференции, когда не мог уже сюда приехать последние несколько лет. Но вот, слава Богу, эта возможность мне сегодня представилась. Вот, и я тогда начну. Когда мы говорим о нравственном выборе, естественно, мы речь ведем о том развлечении добра и зла, что является, казалось бы, таким естественным для человека пониманием развлечения добра и зла, понимание добра и зла. Вот. И нравственный выбор, собственно говоря, исходит именно из этого. Но на самом деле это одна из самых, то есть это самая главная проблема становления личности. И развлечение добра и зла, и понимание добра и зла – это кардинальная проблема человека, как бы она ни казалась простой и ясной на первый взгляд. Дело в том, что о происхождении добра и зла ничего не говорит даже Священное Писание конкретно. Ничего. Кроме тех вещей, на которых мы можем делать, о которых мы сами можем делать определенный вывод, вот, понимая их для себя таким образом, что Священное Писание говорит о Боге как о Творце благом. Священное Писание начинается со слов, которые произносит Господь: «Да будет свет». И далее мы встречаем у Иоанна Богослова слова: «Бог есть свет, и в нем нет никакой тьмы». Евангелие от Иоанна, которое как бы дублирует своим началом книгу Бытия, «в начале было», говорит о том, что свет во тьме светит, и тьма не может его поглотить, не может его победить. И таким образом наше учение о Боге говорит о Боге как об источнике добра. Но я еще раз хочу сказать, что само Священное Писание конкретно этого не утверждает. И о происхождении добра и зла мы можем исходить только из того, что нам Священное Писание говорит о самом Боге. Бог есть свет, и в нем нет никакой тьмы. И тем самым Священное Писание и наша вера христианская совершенным образом отрицает, что Бог может быть источником зла, что Бог может быть тем, кто в этом мире производит зло, действует при помощи зла, использует зло для своих целей, использует зло в том числе в качестве инструмента утверждения добра. Более того, Священное Писание в конечном итоге словами Иоанна Богослова говорит нам о свойстве божественном. Бог есть любовь. Бог есть любовь. И тем не менее, мы встречаемся в этом мире с этой проблемой – присутствие зла, происхождение зла и ответственности самого Бога за присутствие зла в этом мире. Но зло существует. Насколько Бог всемогущ, насколько это зло находится в Его власти, в Его ведении, и насколько зло само по себе может находиться, быть подконтрольным Богу. Здесь возникает проблема, которая обозначена как проблема человеческой свободы. И объяснение происхождения зла коренится именно в этом, что зло есть, можно так сказать, продукт, побочный продукт Простите меня за такое огрубление. Но есть некоторое производное той свободы, которой Господь даровал человеку. Мы знаем, что человек сотворен по образу и по подобию Божию. И образ Божий – это то, что Бог отобразил в человеческой личности. Бог отображает себя в человеческой личности. Абсолютный, совершенный Бог дает себя в потенциях, в возможностях, в семени, которое может вызревать и созревать. Вот об этом есть, вот об этого, и от этого слова происходит слово «зрелость» само по себе. Вот в человеке. И Бог есть существо совершенно и абсолютно свободное. И вот этот Бог, совершенный и абсолютный в своей свободе, творит свободное существо. Свободное существо по его образу, с возможностью подражания, подобия, потому что слово «подобие» в христианской антропологии предполагает подражание. Педагогическое такое вот состояние человека и человечества, которое может быть воспитуем в своих потенциях, в своих талантах, мы можем это слово употребить. И если образ Божий в каждом человеке – это неисчерпаемая данность, то подобие – это путь, это движение. Это созревание вот этих удивительных божественных качеств, которые Бог даровал человеку. Мераб Мамардашвили в свое время сказал, человек – это движение во времени. Он, собственно говоря, так фразу Пруста себе присвоил в своих лекциях о Прусте. Вот, человек – это движение во времени. Это действительно так. И здесь мы должны вот о чем подумать, когда существуют две свободные личности в одном едином пространстве, которое мы называем жизнью, и взаимопонимание. Как могут существовать две свободные личности в одном пространстве взаимопонимания, в одном пространстве жизни? Они могут существовать только при одном условии. Если одна из этих личностей уступает свою свободу другой личности, ограничивает свою свободу ради другого. И в этом смысле Господь лишает себя всемогущества. Он ограничивает свою свободу, потому что его свобода велика и абсолютна, его свобода безгранична, его свобода неописуема, его свобода всенаполняющая, собой все наполняющая. И для того, чтобы другая личность оставалась свободной, она должна быть свободной от этого всемогущества. Она должна быть свободна от этого всенаполнения собой, иначе тогда эта свобода никогда не осуществится. И таким образом ограниченность божественного всемогущества в присутствии человека есть проявление его величайшей любви, потому что любовь и свобода, они равны друг другу, и они должны друг другу соответствовать. И посему божественное всемогущество в этот момент замирает перед свободой сотворенного сотворенной, новосотворенной личности, обладающей этой свободой, для того, чтобы эта свобода могла созреть, чтобы она могла вылезти, вырасти вот в эту вот зрелую личность богоподобия, богоподобия. И таким образом свобода человека дает ему право выбора, дает ему право ошибки, дает ему право приходить и уходить, смотреть и закрывать глаза, слышать и закрывать уши, любить или не любить, верить или не верить, слышать инь или не слушаться, быть послушным в понятии послушания или непослушным. И здесь как раз вот мы встречаемся вот с этой историей искушения, которая описана в третьей главе книги «Бытия». Давайте мы еще раз вернемся чуть пораньше, во вторую главу, в день седьмой. Я как-то все время подчеркиваю, это день седьмой, потому что именно так называется мой YouTube-канал. Вот. И день седьмой – что это? Что такое день седьмой? Мы помним, с чего он начинается. Бог благословляет этот день, потому что его творение завершено. Творение, которое всегда подчеркивает благость божественного замысла. И увидел Бог, что это хорошо. Интересно, что слово «хорошо» по-церковно-славянски – это то же самое слово, что «добро». «Добро зело». Очень хорошо. Мир добр по замыслу Божию. Мир прекрасен. И вот это творение завершено. И нам Священное Писание говорит, что Бог почил, то есть стал отдыхать в таком антропоморфном смысле, что Бог как бы перестал действовать в этом мире. День седьмой – это день божественного покоя, божественной субботы, божественного бездействия. Но вот это божественное бездействие описано очень странным образом в книге «Бытия», потому что это бездействие направлено на сотворенного человека, и оно выражается как действие на самом деле. Бог общается с человеком, Бог общается с Адамом, Бог являет ему всю эту красоту сотворенного им мира и вручает в руки Адама, чтобы он возделывал этот мир, чтобы он владел этим творением божественным, чтобы он стал на место Бога в этом смысле, занял его место, занял место Творца в этом сотворенном мире. Бог приводит к человеку животных, и тот нарекает им имена. Бог в раю, вспомним, что это рай, делает человека тружеником, потому что огородником, садоводом, кем угодно, но только не праздным, отдыхающим человеком, потому что рай в человеческом представлении – это место, где можно хорошо отдохнуть, где все прекрасно и приятно, и ничего не надо делать, потому что все уже исполнено. Нет, это место величайшего труда, творчества. Вот что такое рай. Это место творчества, это место труда. И место любви, конечно. И вдруг человеку нехорошо в раю, говорит Бог. Все хорошо. И смотрит Бог на Адама и говорит, нехорошо. Нехорошо быть человеку одному. И он творит Еву из ребра Адама, вот этот вот удивительный. И один из самых прекрасных библейских мифов, когда у человека есть равные ему для любви. Потому что Бога любить, которого ты не можешь понять и ощутить, потому что он невидим и непостижим. И это не любить равного тебе, это еще надо научиться любить. Любить животных, которые ниже тебя, это тоже не та любовь. Можно учиться любви к равному тебе и одновременно учиться этой же свободе, уступая себя другому, ограничивая себя ради другого, становясь таким же не всемогущим, как Бог, потому что человек в своей любви тоже теряет всемогущество. И вот Бог дает человеку вот столько возможностей труда, столько возможностей подражания, столько возможностей действительно вот раскрытия и созревания самого себя в этом главном, и в том числе созревания человека в добре, потому что вот одна из самых загадочных вещей, которые существуют в этот день седьмой, это когда Господь говорит, когда Господь насаждает древо познания добра и зла в раю, а потом говорит человеку, не прикасайся к нему, потому что если ты вкусишь от плода этого древа, ты умрешь смертью. И здесь тоже загадка. Человек же сотворен по образу Божию, Бог бессмертен. Бог велик, Бог есть жизнь вечная, Он есть истинная жизнь. И у человека есть этот потенциал бессмертия. Но оказывается, и бессмертие в человеке тоже должно созреть. И поэтому наши богословы говорят о том, что человек был сотворен, отцы святые говорят, что человек был сотворен не смертным и не бессмертным, но с возможностью бессмертия. Бессмертие и вечная жизнь как зрелость человека, как его созревание. И вот это задание – не прикасаться к древу познания добра и зла. Что же это значит? Это что значит, что человеку не надо знать, что такое добро и зло? Человеку не надо понимать, как в этом мире себя правильно вести, как делать свой нравственный выбор, если не прикасаться к древу познания добра и зла? Надо ли знать, что такое добро? Надо ли знать человеку, что такое зло? Да, без всякого сомнения, именно так. Но способ познания добра и зла, является ли он одинаковым? Как человек познает мир? Как человек познает добро? Как человек познает друг друга? Как человек познает Бога? Через глубочайшее соединение. Через глубочайшее соединение. Именно это и есть познание, образ познания. «Вкусите и видите, яко благ Господь». Мы вкушаем добро, мы вкушаем самого Господа в принятии Его тела и крови. Мы соединяемся друг с другом в соитии любви, познавая друг друга. Мы соединяемся с Господом в соитии любви, познавая Его. И тем самым мы становимся тем, кого мы познаем. И тем самым мы становимся тем, что мы вкушаем. Поэтому и сказано, да будут два плоть едина. Это говорится не только о мужчине и женщине. Это говорится о человеке и Боге. Это говорится и об этом. Мы становимся, и то же самое мы вспомним слова Фейербаха, человек есть то, что он ест. Это в свое время отец Александр Шмеман очень хорошо обыграл эту фразу, переводя ее в евхаристический смысл в своей книге «Евхаристия. Таинство Царства». Вот. Человек есть то, что он ест. И поэтому вкушать добро и познавать добро через вкушение – это одно. А вкушать зло и так познавать зло – это совсем другое. Нельзя вкушать зло. Нельзя соединяться со злом. Нельзя совокупляться со злом, потому что ты становишься злом в этот самый момент. Есть ли тогда у человека возможность познавания добра, не вкушая плода от древа познания, от этого прекрасного, удивительного древа? Да, конечно же, есть. Сам Господь Бог, который с ним общается, само присутствие Бога в его жизни, само богоподражание, само соединение с ним и зрелость в Боге, зрелость в подражании Богу, зрелость в этом исполнении Его заповедей, любви к этому миру, к наполнению себя божественным смыслом, и есть зрелость в добре. К чему человеку нужна зрелость в добре? Зачем человеку быть настолько добрым? Само по себе это прекрасно, но есть еще один смысл. Если есть древо познания добра и зла, то есть само зло. Опять-таки, о его происхождении Священное Писание практически ничего не говорит. Только в поздних-поздних пророческих книгах начинает существовать вот этот миф о свержении сатаны с небес, о Денице, о Люцифере, который возгордился и восстал против Бога. Но это очень поздняя история. В ранних историях библейских, в книге Бытия, в Пятикнижии. Ничего об этом мы не найдем. Ничего не говорится. Это позднее предание, сформировавшее вот этот миф о происхождении зла. Вот. Но, тем не менее, само присутствие зла в этом мире уже есть, и оно присутствует под видом змея, который соблазняет потом в конечном итоге Адама и Еву. Что это зло? Как оно появилось? Бог не есть источник зла. Он не сотворил зла, но зло присутствует. И это зло есть производное его творение. И за это зло Бог, тем не менее, каким-то образом должен отвечать. И вот этот образ сотворенного зла в лице его творения должно быть исчерпано его же творением. Человек, оказывается, имеет еще вот эту цель – победить зло. Победить и окончательно победить это зло, но добром, но будучи очень-очень добрым, будучи совершенным добром, он может победить это зло, потому что зло, оно не равно Богу. Это зло равно творению. И Бог, как Творец, сотворив однажды мир, не делает заднего хода. Он не берет ластик и не стирает то, что ему не нравится. Он не нажимает, ну как все думают, как же, как почему так странно? Ведь если есть зло, Богу так легко взять, нажать на кнопочку «Delete». И больше нет никакого зла. Но Бог отвечает за свое творение. За все, что происходит в мире, Он отвечает. И человеку дано задание быть победителем зла. И в конечном итоге так и происходит. Именно человек, Бога-человек, совершенный человек, Иисус Христос, это зло побеждает самим собой. Потому что Он и есть любовь. Потому что Он и есть добро, и исчерпывает это зло в победе над смертью, которая есть совершенная икона зла. Так вот, что же происходит дальше? Бог, который лишен своего всемогущества, человек, который еще не наделен совершенным добром, встречаются с этим злом в лице соблазна, в лице змея. И здесь очень важно, что зло, которое является в книге Бытия в лице змея, не имеет образ зла. Как мы понимаем, да, образ зла – это некий образ триллера, где злодей, вооруженный до зубов, очень страшный, или какое-то чудовище ужасное, которое вот всем своим видом показывает, что его надо бояться, что это зло отвратительное, что это зло, которое сеет ужас и кошмар вокруг себя, оно парализует тебя страхом. Мы видим, что в Священном Писании зло совершенно не парализует страхом Еву. Наоборот, это одно из творений, прекрасных творений Божиих. Змей прекрасен потому что это одно из творений Божиих. И оно прекрасно и хорошо. Безопасно совершенно на вид. А ничего такого ужасающего в этом нет, в этом змее. Это мы сейчас уже, его трансформировали в нашем воображении. А так-то нет, конечно, иначе она бы убежала, испугалась, потому что зло, оно же страшным должно быть, как в сказках детских, как Баба-Яга, ничего подобного. Зло прекрасно, совершенно, удивительно. И это зло начинает, зло же всегда таким бывает на самом деле. В конечном итоге зло всегда одевает на себя прекрасные одежды, как ложь на себя одевает прекрасные одежды правды. Вот, зло – одежды добра, мира, любви. Зло всегда улыбчиво, как улыбчив этот змей, который соблазняет Адама и Еву. Что же он предлагает? В чем, собственно, соблазн? Поговорим? В чем соблазн? Что? Что соблазняет-то? Как познание чего? Каким образом? И что ж такого в этом яблочке? Между прочим, про яблочко ничего не говорится в Священном Писании. Вот, скорее всего, это смоква, потому что там смоковные потом листья были обнаружены. Вот. Человек есть в том, что он ест, правда, да. Но в чем соблазн этого вкушения? Она же видит, что это плод прекрасен, что он дает знания. А? Что он запретный, может быть, что он запретный, да, это кажется так понятным, потому что дети думают, как вот все, уже если запрещают, надо попробовать. Они еще дети. Смотрите, что он предлагает. Вы будете, как боги, знающие, что добро и что зло. В этом есть вот какой соблазн. Быть как Богом – это значит иметь в своих руках вот это добро и зло. Боги с маленькой буквы. Это значит, что я как Бог сам знаю, что такое добро, и сам знаю, что такое зло. Ну, примерно как подросток, да, говорит своим родителям, папа с мамой, говорит, не делай этого, не делай этого. Он говорит, а я сам знаю, что мне делать, а я сам знаю, куда мне идти, а я сам знаю, с кем мне дружить, а я сам знаю, что такое добро, что такое зло. Что это значит? Это значит, я как Бог имею право называть добром и злом то, что я считаю нужным для себя. И сегодня я называю добром одно, а злом другое. А завтра я меняю все наоборот. И поэтому в этом смысле я Бог, потому что я имею право решать, что есть добро и что есть зло. И я теперь называю это добром, а это я называю злом. И как я назвал, так оно и будет. И это страшный соблазн. И это ужасный соблазн, потому что это власть, которая дает тебе право быть всегда правым, безошибочным, ни в чем не сомневаться, ни в чем не раскаиваться никогда. И вот соблазн, на который я не успею за 7 минут. Тогда без вопросов. Вот, я увлекаюсь, я, извините, я в чем увлекаюсь, когда говорю это. Я буду иметь это в виду, хорошо. Вот, и, собственно говоря, что и произошло? Добро и зло смешались между собой, совершилось грехопадение, и теперь с этого момента неизвестно, что такое добро и что такое зло в нормальном библейском божественном понимании для человека. Для человека понятия добра и зла вдруг смешаны. Это так кажется, что человек легко выбирает между добром и злом. Это так кажется, что человек так спокойненько знает, что такое хорошо и что такое плохо. Это совсем не так. Именно это и есть самая величайшая проблема педагогики, проблема человечества, проблема политики, проблема этики, проблема всего – непонимание добра и зла, неразличение добра и зла, нерассуждение на этот счет. Потому что именно святые отцы говорили, что самое одна из важнейших добродетелей для человека – это добродетель рассуждения. А рассуждение – это есть глубокое понимание, что есть добро, а что есть зло. И теперь я приведу две цитаты. Одну секундочку. Одна из Антония Великого. «Люди обычно именуются умными по неправильному употреблению этого слова. Не те умны, которые изучили изречения и писания древних мудрецов, но те, у которых душа умна, которые могут рассудить, что добро и что зло. И злого, и душевредного убегают, а о добром и душеполезном разумно радеют и делают то с великим Богу благодарением. Они одни поистине должны именоваться умными людьми». И преподобного Авва Дорофея. «Когда Бог сотворил человека, Он всеял в него нечто божественное, как бы некоторый помысел, имеющий в себе подобные искре, свет и теплоту. Помысел, который просвещает ум и показывает ему, что доброе и что злое. Сие называется совестью, и это есть естественный закон». Вот, казалось бы, и есть такие пути для различения добра и зла, и можно ими следовать. Но здесь мы встречаемся с одной из очень важных проблем, которую я назову так. Культурные мифы. Культурные мифы. Ну, слово «культура» здесь имеет самый широкий смысл. Вот, культурные мифы, которые говорят о том, что история твоей страны – это всегда история добрых, хороших людей. И в этой стране люди всегда гораздо добрее и лучше, чем во всем остальном мире. Религиозный миф, который тоже отходит к культурному мифу, говорит о том, что твоя вера, она самая-самая правильная, самая-самая истинная, и поэтому нет ничего зазорного в том, что твоя вера побеждает других, потому что если твоя вера истинная, то добро уже 100% на твоей стороне. Если у другой стороны нет такой веры, то, соответственно, они на стороне уже темных злобных сил. Существуют политические мифы. Вот, миф «коллективный Запад», например, «коллективное зло». И поэтому вот всегда существует такая возможность уже такого коллективного понимания добра и зла. Это все формируется с детства. Есть коллективные педагогические мифы, которые тоже с детства учат детей, и нас самих, в семье и в школе, пониманию общего коллективного понимания добра. Вот я помню, в советские времена существовал такой коллективный миф. Люди моего поколения, наверное, его помнят. «Добро должно быть с кулаками». Помните, да? Это из стиха одного из советских таких поэтов Станислава Куняева. «Добро должно быть с кулаками». Это про Куняева никто не помнит, про стихотворение никто не помнит. А это ведь живет, понимаете, побеждает. И мы же убеждены, что вот кого-то подворотня научила быть первым. Такой миф подворотни. Вот. И вот эти коллективные мифы добра и зла, что добро всегда вот такое, а зло, оно вот всегда такое. Вот, они есть в любой религии, они есть в любом народе, они есть в любой педагогике и так далее. Это мифы, сложившиеся так глубоко внутри нас, что человек перестает рассуждать над проблемами добра и зла, потому что сформированы общеколлективные понятия добра и зла, они социальные, они культурные, они религиозные, они политические, они националистические, какие угодно. И их масса, и везде они одинаковы. И обычно человек думает, что он выбирает между добром и злом. А на самом деле он не выбирает между добром и злом, а примыкает к привычному коллективному мифу, сформировавшегося, который сформировался, коллективный миф, к которому он примыкает в своем большинстве. И он не рефлексирует над этим мифом, потому что он настолько глубоко вкоренен в его сознание, религиозное сознание, национальное сознание, родовое сознание, патриотическое сознание, что эти мифы работают сами по себе, а человеку-то кажется, что он на стороне добра, что он уже выбрал добро, а он ничего не выбирал. И он только примыкает к чужому коллективному сформировавшемуся мифу. А эти мифы переходят из стороны в сторону в зависимости от разных ситуаций. И все на стороне добра. Все на стороне добра. Все выбрали добро и ожесточенно друг друга убивают со знаменами добра. Уничтожают, проклинают, посылают в ад каждый со стороны своего собственного добра. Потому что вот эти мифы не рефлексируются нами практически. Мы на них давно перестали обращать внимание. А это большая проблема сегодняшнего дня. И поэтому человек прибегает к этому сложившемуся мифу. Потому что совесть, о которой говорит Ава Дорофей, инструмент несовершенный и воспитуемый. Совесть, при том, что это естественный закон человека, подвержена социализации, как и сам человек, подвержена социализации. И тогда мы говорим, ну, конечно, да, совесть, она не является таким камертоном. Но есть же заповедь, есть же заповедь. И мы тут встречаемся с коллективными мифами, которые пытаются эту, всякую заповедь подделать под социальное человеческое сознание. Заповедь «не убей», например, да? Вот зачем эта заповедь существует? Вот для чего заповедь «не убей»? А что, без этой заповеди вообще люди не знали, что убивать нельзя? Что только лишь тот иудейский народ, который получил эти заповеди, а вместе с ним и мы, остальные не знали, что нельзя убивать. Язычники все вот просто жили, убивали друг друга на каждом шагу. Да нет, у них были свои гражданские законы, свои кодексы, древние кодексы юридические, которые запрещали убийство. В чем смысл заповеди «не убей»? Так в этом-то и смысл, что любой закон для своего народа дает тебе право убивать другого по каким-то определенным причинам. Что заповедь «не убей» законодательная, уголовная, не является абсолютной. А вот заповедь «не убей», данная в законе Божьем, она абсолютна. Но трактуют-то ее христиане все по-своему. Оказывается, все-таки можно убивать. Оказывается, нужно убивать. Как говорил Филарет Московский, люби только врагов своих, гнушайся врагами Христовыми и бей врагов Отечества. Вот как. Идеальная формула, объясняющая, как правильно понимать Христа. При том, что сам Христос в этом смысле, ну, никак не подходит к этой формулировке человеческой, потому что враг Отечества к нему пришел однажды и говорит: «Господи, слуга мой болен, приди и исцели его». И говорит: «Да, скажи только слово, и он будет здоров». И Христос хвалит этого врага Отечества и говорит: «В Израиле, говорит, я такой веры не нашел». И вот тем, кто кричал: «Распни, распни его», враги его, Христом, о них он молился, говорит: «Господи, прости им, не ведают, что творят». Никем не гнушался, никого не бил. Но человек не может понести эту заповедь. Ни одно, оказывается, не может. «Чти отца и матерь твою, вот тебе, пожалуйста». А они изменили ее в карван. Заповедь, Христос говорит: «Нет развода». Они говорят: «А как же Моисей, он дал нам разводное письмо». То есть любая заповедь, оказывается, подвержена такой же социализации. И оказывается, что вот это зло, навязчивое зло, не дает человеку возможности определиться, где же добро, где же абсолютное добро. Каким же образом можно его найти? Ну да, личный выбор. Ну да, конечно, прекрасный личный выбор, когда я действительно борюсь с этими коллективными мифами, я их подвергаю сомнению, я их обесцениваю, потому что обесценивание – это действительно один из прекрасных педагогических методов. Я обесцениваю эти мифы, и тогда я понимаю, что имеется в виду, когда я делаю свой личный выбор. И действительно, я сделал свой личный выбор. Я против войны. Я против агрессии, я против лжи, я против репрессий, я против этого. И оказалось, что я сделал свой прекрасный выбор добра, но при этом я ненавижу тех, кто сделал другой выбор, кто на стороне зла. Я ненавижу тех, кто поддерживает войну. Я ненавижу тех, кто рукоплещет репрессиям. Я ненавижу. Я сделал свой выбор добра. Стал ли я добрым? Стал ли я добрым? Победило ли добро во мне при этом выборе? Каким образом мой выбор добра осуществил меня как богоподражательный выбор? И вот здесь единственное и единственным критерием этого правильного выбора и этого становления в добре может быть только сам Господь наш Иисус Христос, поставленный в центр жизни, поставленный в центр моего бытия, поставленный в центр моего выбора. Я делаю выбор только через Него, только Его глазами, только Его сердцем. Ведь в каждом из нас, братья, как говорит апостол, посланник к филиппийцам, должны быть те же чувства, что и в Иисусе Христе. И поэтому нет иного пути для созревания, как слышание Слова Божия, открытого нам в евангельском благовестии Христовом. Нет иного способа понимания себя и понимания добра и приобщения к добру, как приобщение настоящего, глубокого ко Христу. И это очень-очень тяжелый путь зрелости. Простите, что я долго говорил.